Говорит Радио Свобода. Московское представительство USAID закрывается.
Это решение негативно скажется на американо-российских отношениях, поскольку Соединенным Штатам было, по сути, сказано «забирайте свои деньги и проваливайте».
Группа Pussy Riot получила премию от вдовы Джона Леннона.
Я совсем не исключаю, что официальные лица, следователи, прокуроры, судьи, причастные к противоправным действиям в отношении Pussy Riot, могут оказаться в списке Магнитского.
Узник болотного дела слепнет в тюрьме.
За время, которое он провел в СИЗО, он заметил, что его зрение совсем упало.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В начале этой недели стало известно, что Соединенные Штаты, подчиняясь требованию Москвы, с 1 октября вынуждены прекратить оказание помощи России по каналам Агентства по международному развитию USAID. Комментаторы говорят об очередном признаке ухудшения американо-российских отношений. За 20 лет работы в России на финансирование различных программ было потрачено почти 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Примерно треть этой суммы было израсходовано на проекты по развитию в России гражданского общества. В текущем году российский бюджет USAID превышает 50 миллионов долларов. 34 миллиона ассигнованы на проекты по демократизации и правам человека, почти 16 миллионов на здравоохранение и 2 миллиона на проекты в области образования. Соединенные Штаты попросили Россию предоставить им дополнительное время для завершения работы офиса. Госдепартамент отметил, что агентству необходимо время для того, чтобы закончить уже начатые программы помощи российским неправительственным организациям. Однако Москва дала понять, что пересмотр решения вряд ли возможен. Продолжит тему вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
По словам представителя Государственного департамента США Виктории Нуланд, Россия уведомила США о своем нежелании получать помощь 12 сентября без объяснения причин. Пусть власти России сами расскажут, что стояло за этим решением. Я бы сказала, что это произошло потому, что они перестали в этой помощи нуждаться. Получать или не получать помощь – это суверенное право каждой страны, сказала далее Виктория Нуланд. Мы считаем, что работа, которую мы совместно проделали, помогла российским гражданам во всех областях сотрудничества. Мы надеемся, что Россия теперь сама продолжит эту работу, особенно в таких областях, как здравоохранение и образование. Ранее Государственный департамент опубликовал заявление, в котором говорилось, что хотя физическое присутствие Агентства по международному развитию в России подошло к концу, американская сторона по-прежнему привержена задаче продвижения демократии, укреплению прав человека и развития здорового гражданского общества в России и стремится продолжать сотрудничество с российскими неправительственными организациями. Американские обозреватели считают, что отказываясь от услуг Американского агентства по международному развитию, российское руководство решило убить двух зайцев одним ударом, говорит президент Фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй.
Это одновременно сигнал Соединенным Штатам, что Владимир Путин не желает, чтобы США вмешивались в российские дела, и сигнал российским продемократическим и правозащитным группам, что Россия более не стремится к тому, чтобы быть демократией и не нуждается в американской помощи.
Коллега Клиффорда Мэя из фонда Карнеги в Вашингтоне Мэтью Раджанский отмечает, что считать решение России неожиданным не следует.
Это не новая тема в России. В 2002 году господин Путин положил конец деятельности в России американской организации «Корпус мира». В 2010 Медведев заявил о намерении России прекратить участие в работе Международного научно-технического центра МНТЦ. Решение Москвы следует рассматривать в контексте продолжающихся уже некоторое время интенсивных дебатов между Россией и США по вопросу о продвижении демократии и о роли Соединенных Штатов в этом процессе в России. Совершенно очевидно, что Россия считает участие США неуместным.
Решение российских властей прекратить деятельность представительства Агентства по международному развитию в Москве было воспринято в Соединенных Штатах прежде всего как признак очередной осечки в политике перезагрузки. Продолжит тему Юрий Жигалкин из Нью-Йорка.
Удар по политике перезагрузки отношений с Россией, проводимой Бараком Обамой. Так резюмировала это решение России телекомпания ABC. Газета «Вашингтон-Пост», посвятившая этому событию редакционную статью, с нехарактерной для себя жесткостью отзывается о сравнительно сдержанной реакции Белого дома на то, что она называет двойным ударом Владимира Путина. С одной стороны, Путин лишает российские правозащитные группы важного источника финансирования. С другой, резко, по словам газеты, отказывает Соединенным Штатам, которых он считает врагом. Возможно, замечает «Вашингтон-Пост», такой лаконичный ответ США можно объяснить нежеланием администрации признать в год выборов неудачу своей фирменной внешнеполитической стратегии. «Вашингтон-Пост» призывает Белый дом удвоить усилия по поддержке демократии в России. Газета Wall Street Journal называет удаление из России агентства по международному развитию самым сильным ударом по перезагрузке. Этот шаг, как считает газета, поставил администрацию Обамы в трудное положение. С одной стороны, ей приходится иметь дело со все более враждебным поведением российского руководства, с другой – со все более энергичной критикой российской политики Белого дома в США. Главное, что привлекло внимание моих собеседников в этой ситуации – официальная американская реакция на изгнание USAID из России. Вот что говорит Рэйчел Денбер, заместитель директора Европейского и Центральноазиатского отдела американской правозащитной организации Human Rights Watch. Американская реакция была отчасти странной. Я надеялась, что Вашингтон займет более твердую позицию. Я не имею в виду резкие, если можно так выразиться, истеричные заявления. Я ожидала, что будут сказаны сильные слова о необходимости укрепления гражданского общества в России, о том, что организации, играющие ключевую роль в его развитии, нуждаются в поддержке. Я также удивлена тем, что этот эпизод не вызвал более заметной, скоординированной международной реакции, скажем, со стороны Европейского Союза и других международных организаций. В таких случаях требуется солидарность. Сейчас много строится предположений о том, смогут ли российские организации, потерявшие американское финансирование, нормально функционировать, да и не просто нормально функционировать, но и в некоторых случаях выжить. Удастся ли им найти новые источники помощи, как вы считаете? Думаю, удастся. У России есть международные партнеры, и многие из них серьезно заинтересованы в поддержке гражданского общества. Мне кажется, что в данной ситуации у них нет иного выбора, как объединить свои усилия в поддержку демократии в России. Это должно происходить и на уровне ООН, это должны делать и ближайшие партнеры России, например, Германия, ее самый важный международный партнер. Это мнение Рэйчел Денбер из организации Human Rights Watch. А вот как оценивает ситуацию Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, работавший заместителем госсекретаря в администрации Буша-младшего. Это решение Кремля негативно отразится на судьбе российских неправительственных организаций. Некоторые из них, я не исключаю, будут вынуждены закрыться. Это решение негативно скажется на американо-российских отношениях, поскольку Соединенным Штатам было, по сути, сказано «забирайте свои деньги и проваливайте». На мой взгляд, серьезная проблема заключается в том, что из реакции Белого дома можно было сделать вывод, что мы смирились с этим безо всякого сопротивления, без попыток поднять этот вопрос на самом высоком президентском уровне. Я считаю, что президент Обама должен был прямо обратиться к Путину с вопросом, что тот делает. Я также опасаюсь, что репрессивные режимы воспримут этот эпизод как прецедент для того, чтобы изгнать USAID из своих стран. Помимо этого, лично мне бросилось в глаза то, что 19 сентября, впервые объявляя о том, что Россия выставляет из страны USAID, представитель Госдепартамента демонстративно отказалась критиковать это решение России, не выразив ни удивления, ни разочарования, не говоря уж о более сильных чувствах. А на следующий день со стороны российского МИДа последовала атака на американское агентство, обвинение во вмешательстве во внутренние дела России. Иными словами, российская сторона не ответила взаимностью на сдержанность США. Со стороны это выглядит, будто русские отвешивают США оплеуху за оплеухой, а мы никак на это не реагируем. Вы ожидаете изменения американского подхода к отношениям с Россией? Факт заключается в том, что ни Обама, если он победит на выборах, ни Ромни, в случае его победы, не смогут поддерживать с Путиным теплых дружественных отношений. Буш искренне пытался это сделать и не смог добиться. Причина, на мой взгляд, в том, что такова природа Путина. Он возглавляет систему, которая не просто коррумпирована, она гниет. Как можно иметь нормальные отношения с режимом, который в своем поведении руководствуется не государственным интересом, а интересом определенных групп? Это был Дэвид Крэмер, президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда отменила постановление Вильского суда, по которому бывший руководитель Минотепа Платон Лебедев мог бы выйти на свободу уже в начале следующего года. Дело теперь направлено на новое рассмотрение в Вильский суд. Адвокат Лебедева Владимир Краснов назвал решение незаконным. Слово Марьяне Таращишниковой.
В Архангельском областном суде посчитали недостаточно мотивированным смягчение наказания для бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. В августе этого года Вельский районный суд принял компромиссное решение, согласившись с необходимостью снизить срок содержания Лебедева под стражей, но не по отбытому, как просила защита, а на 3 года и 4 месяца. Прокуратура же, признавая в целом необходимость корректировки сроков заключения в связи со вступлением в силу новой редакции Уголовного кодекса России, настаивает на том, что отпускать Лебедева из-под стражи рано, и если сокращать сроки, то на год с небольшим. Эта позиция, вероятно, показалась архангельским судьям ближе, и они вернули дело в Вельск для нового рассмотрения. Представители Михаила Ходорковского возвращение дела на пересмотр считают волокитой, поскольку пока в Архангельской области не определятся со сроками наказания для Платона Лебедева, в Москве не могут приступить к надзорной жалобе по всему так называемому делу ЮКОСа. Ранее об этом сообщала пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе появилось обращение в защиту подследственного по так называемому «болотному делу» активиста Левого фронта 23-летнего Владимира Акименкова. Он был арестован 10 июня, и срок его ареста в очередной раз продлен до 6 ноября. Владимир стремительно теряет зрение в СИЗО. Авторы обращения в адрес уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и начальника УФСИН Анатолия Тихомирова просят перевести молодого человека в больницу и спасти ему зрение. Акименков видит только 2 верхние строчки офтальмологической таблицы одним глазом, другим не может различить ни одну. В письмах Владимир уже просит прислать ему прописи для чтения вслепую, сообщается в обращении. В материалах дела имеются документы из медицинских учреждений, в которых указано, что Акименкову не рекомендуется нахождение в местах лишения свободы. Вот что рассказала мне заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Анна Каретникова, которая регулярно посещает заключенных в столичных тюрьмах и навещала Владимира Акименкова в прошлое воскресенье.
Он находится в 5-м изоляторе, это водный стадион.
Каковы условия содержания?
Ой, по-моему, у него 9 человек в камере. По-моему, телевизор, холодильник у них есть. Но более-менее пристойные условия, насколько вообще может быть пристойно в тюрьме.
Но не с его болезнью, ведь его болезнь может прогрессировать в таких условиях. Собственно, она и прогрессирует, да?
Он жалуется, что за время, которое он провел в СИЗО, он заметил, что его зрение совсем упало. Оно и раньше было неважным. У него... клабома радужки и врожденная атрофия зрительного нерва. Поэтому он и раньше видел плохо, но вот сейчас он пожаловался на то, что совсем плохо стал видеть и боится потерять зрение.
Его осматривал там офтальмолог?
Как я понимаю, его вывозили для осмотра в какую-то городскую больницу под конвоем. Как я понимаю, Владимиру особо не сказали, что сказал врач о его зрении. Но он знает, что его должны вывести в тюремную больницу в Матросской Тишине. Я, правда, не совсем поняла, для обследования или для лечения, или для обследования на предмет инвалидности. Ну вот что-то такое ему предстоит.
Его болезнь, насколько я понимаю, вообще не поддается лечению. Это врожденная болезнь, которая просто прогрессирует, особенно при плохих условиях.
И смысл в том, чтобы остановить как-то это ее прогрессирование, для того, чтобы сохранить ему хотя бы то зрение, которое пока что еще есть. В условиях тюрьмы, мне представляется, это невозможно.
Для таких больных ведь еще и необходима специальная диета, конечно.
Необходим целый комплекс мер, которые связаны со зрением и с общим состоянием организма, конечно. А в тюрьме все болезни обостряются, это давно замечено.
В обращении даже сказано, что он уже прямо готовится к слепоте и просит прислать ему прописи, чтобы научиться писать вслепую.
Да, я читала, мне он про прописи не говорил, но его прогнозы были мрачны на свой счет, когда мы с ним разговаривали.
Анна, скажите, а что известно о ходе следствия? Известно, когда будет суд?
К Когда будет суд по существу, нет, пока неизвестно, пока идет следствие.
Обвинение довольно расплывчатое, очень странно сформулировано.
Ну да, как по всем узникам 6 мая, что становится известным из СМИ, говорит о том, что следствие идет достаточно непрофессионально, и, к сожалению, в нем присутствует обвинительный уклон.
Но попытки адвоката, насколько я понимаю, добиться, чтобы его перевели на подписку о невыезде, успехом не увенчались?
Нет, пока, к сожалению, нет, хотя вроде были даже поручительства каких-то депутатов, мне говорил адвокат, и были основания рассчитывать, что его освободят, но, к сожалению, пока что было все продлено, и он остается под стражей.
Какая ему помощь необходима?
Ну, я думаю, в первую очередь ему необходима медицинская помощь, а со стороны общественности ему необходима поддержка, ему необходимы письма, ему необходимы передачи, чтобы он видел, что о нем не забывают на свободе и что за него борются.
У него есть семья, кто-то заботится о нем, кто-то передает продукты?
У него, к сожалению, сложные отношения с мамой достаточно, не очень такие они хорошие. Сейчас, правда, он сказал, что хотел бы получить с ней свидание. Я не знаю, передает ли она передачи, но я знаю, что передают товарищи по движению и комитет 6 мая, и вот этот вот его левый фронт. То есть передачи он получает. В первую очередь он нуждается в письмах. Вот он говорил, что иногда бывает, что целую неделю ни одного письма не приходит.
Сейчас ведь заключенным можно и по электронной почте писать.
А есть такая услуга «Всем письмо», да, ты оплачиваешь 50 рублей за письмо и 50 рублей за ответ. И таким образом получаешь возможность, ну, естественно, отцензурированное письмо получить.
Анна, ну, Владимир Акименков не единственный ваш подопечный. Вы навещаете и других заключенных и по болотному делу, и по другим делам. У кого ситуация столь же или приблизительно такая же острая?
Проблемы есть у Михаила Косенко, который инвалид по психическому заболеванию. Он тоже проходит по делу 6 мая. Там были проблемы, что ему лекарства выдавали нерегулярно, но сейчас, кажется, они решились. Мы поговорили с доктором. Савелов Артем жалуется на сердечные боли. Вот, его тоже осмотрел врач, и, возможно, ему необходимо будет какое-то лечение, потому что боли не проходят. Ну, а все остальные вроде более-менее тьфу-тьфу-тьфу держатся.
Анна Каретникова, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». За несколько дней до решающих парламентских выборов в Грузии разразился скандал, о котором расскажет тбилисский корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Известная журналистка Ирма Инашвили, живущая в Брюсселе, сообщила коллегам, что у нее есть сенсационные материалы, подтверждающие факты пыток и издевательств в грузинских тюрьмах. По словам госпожи Инашвили, эти видеоматериалы еще в начале июня ей передал неизвестный, назвавшийся высокопоставленным сотрудником МВД. Шокирующее видео, снятое скрытой камерой, показали независимые телекомпании «Маэстро» и «Девятый канал», а затем и все другие телеканалы. На кадрах видно, как руководители тюрьмы и надзиратели выводят из камеры так называемого «карантина» заключенных, только что прибывших в тюрьму, и жестоко бьют, прежде чем распределить по обычным камерам. Причем бьют без всякой причины. Жертвы не оказывают сопротивления, покорно выполняя все приказы. Затем были показаны еще более шокирующие кадры, как сотрудники тюрьмы глумятся над человеческим достоинством заключенных, раздевают догола, заставляют кричать оскорбления в адрес так называемых криминальных авторитетов, бьют и пытают их с применением резиновых дубинок и даже насилуют рукояткой веника. Уже через час после публикации видеоматериалов в Тбилиси и других городах страны начались акции протеста студентов и членов семей заключенных. Причем роль СМИ оказалась определяющей и гораздо более важной, чем активность оппозиционных лидеров. Руководитель независимой телекомпании «Кавказия» Нино Джангирашвили заявила в интервью «Радио Свобода», что хотя миссия журналистов всего лишь освещать события, но без их активной и принципиальной позиции ужасы, творящиеся в тюрьме, не получили бы должной оценки.
Я роль журналиста всегда вижу одинаково – освещать события. Иногда очень сложно в таких ситуациях, когда в прямом эфире видишь жуткие кадры, очень трудно сдерживать эмоции, и иногда нам это не удается, но мы стараемся. И если бы не СМИ, этого скандала вообще бы не было. Если бы мы не пустили эти кадры, вот телекомпании, если бы не пустили эти кадры, может быть, не было такого скандала, не знаю.
Бурные митинги состоялись на центральном проспекте Мирабо Кустава, а также у здания Департамента конституционной безопасности МВД. Причем студенты перекрыли главные проспекты города, жгли веники, портреты президента и руководителей силовых структур. Полиция лишь беспомощно наблюдала и никак не вмешивалась в развитие событий. Президент публично приказал руководителям силовых структур расследовать произошедшее и наказать виновных. В отставку подали сначала министр по исполнению наказаний и пробации Хатуна Калмахелидзе, а затем и глава МВД Бачу Ахалая. Арестованы 10 высокопоставленных чиновников пенитенциарной системы, в том числе директор Гулданской тюрьмы, где и творились все эти безобразия. Оказалось, что видео в тюрьме номер 8, расположенной в пригороде Тбилиси-Гулдани, снимал инспектор-надзиратель этого учреждения Владимир Бедукадзе. В большинстве случаев он использовал скрытую камеру, причем совершенно очевидно, что Бедукадзе не просто снимал сцены пыток и глумления над человеческим достоинством заключенных, но сам активно участвовал в истязании людей и, судя по репликам, то есть его закадровому голосу, получал от этого садистское наслаждение. Именно Бедукадзе передал записи журналистке Ирме Инашвили. Сейчас автор видео тоже находится в Брюсселе, утверждает, что пытать заключенных его заставлял бывший министр внутренних дел Бачу Ахалая и просит у правительства Бельгии, а также руководителей ЕС предоставить ему политическое убежище. Генеральный прокурор Грузии Муртаза Далава заявил на брифинге, что Бедукадзе сам организовывал пытки и снимал их на видео, цитата, «по заказу третьего лица, заинтересованного в дискредитации власти», конец цитаты. И якобы уже получил за эту услугу 2 миллиона долларов. Что это за третье лицо, прокурор не уточнил, хотя нетрудно понять, что власти в данном случае намекают на миллиардера Бедзина Иванишвили, поскольку посредником между Бедукадзе и третьим лицом назван один из ближайших соратников миллиардера и лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», бывший высокопоставленный чиновник МВД Тамаз Тамазашвили, отбывающий наказание в той же Гулданской тюрьме. Впрочем, роль и мотивация Бедукадзе или даже самого Иванишвили уже мало волнует людей, участвующих в акциях протеста. Они требуют суда над министрами исполнения наказаний и внутренних дел, подавшими в отставку. Президент Саакашвили несколько раз выступал по телевидению, обещая наказать всех виновных. Однако в способность властей изменить ход событий уже верят не все. Политолог Георгий Хухашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что после произошедшего правящая в стране партия «Единое национальное движение» неминуемо потерпит поражение в ходе предстоящих 1 октября парламентских выборов.
Это очевидно, что власть уже, значит, не имеет никакой легитимации. То, что мы увидели, эти кадры, то, что произошло после этого, ну, понятно, что у них нет не то, что шансов на выборах, а просто они потеряли легитимацию, потому что эти кадры говорили о системной проблеме. Я даже не представляю людей, которые будут голосовать за национальное движение после того, что они увидели.
Многие в Грузии считают, что у президента Саакашвили просто не осталось хороших ходов, и он находится в положении шахматного цукцванга. Причем даже если его партия победит на выборах, оппозиционно настроенная и пассионарная часть общества может не признать итоги голосования, а оппозиция выведет на улицы сотни тысяч людей. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
После сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» и расскажем о том, какую бурю протестов вызвал фильм «Невинность мусульман».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Десятки российских правозащитников, писателей и общественных деятелей выступили с обращением к властям с призывом прекратить уголовное преследование участников событий на Болотной площади в Москве 6 мая. На Манежной площади в Москве были задержаны 8 активистов, устроивших несогласованную акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной. В Москве сегодня 7 человек погибли, еще трое пострадали, когда иномарка, за рулем которой находился пьяный водитель, вылетела с проезжей части и врезалась в автобусную остановку. В Воронеже в субботу прошел митинг против разработки месторождений никеля в Центральном Черноземье. По данным полиции, в акции приняли участие около 400 человек. Организаторы говорят о 1500 участников. В Москве состоялся митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ, организованные КПРФ. В нем также приняли участие представители движения «Левый фронт» и «Трудовая Россия». Аналогичные акции были организованы и в других городах страны. В горах Веденского района Чечни возобновилась спецоперация против боевиков отряда Муслима Гакаева. Ранее в ходе операции были убиты 4 боевика и 4 сотрудника сотрудника правоохранительных органов. Повстанческая свободная сирийская армия, ведущая вооруженную борьбу против режима президента Сирии Башара Асада, объявила о переводе своего штаба из Турции на сирийскую территорию. В городе Бенгази на востоке Ливии в субботу в столкновениях между различными вооруженными группировками погибли не менее 10 человек. Иранская оппозиционная группировка «Народный муджахидин» приветствовала решение Соединенных Штатов исключить ее из списка террористических организаций. В столице Бангладеш, Дакке, около 100 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией. Демонстранты вышли на улицы, чтобы выразить протест против снятого в США фильма «Невинность мусульман». Власти Афганистана запретили распространение в стране всех пакистанских газет. Министерство внутренних дел Афганистана назвало газеты, издающиеся в соседнем Пакистане, пропагандистским ресурсом представителей талибов.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Пакистане массовые выступления против снятого в Соединенных Штатах фильма «Невинность мусульман» и карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных во французском сатирическом журнале, вновь обернулись насилием. В Пешаваре толпа разгромила и подожгла два кинотеатра. Для разгона людей полиция применила огнестрельное оружие. Власти заблокировали в крупных городах мобильную связь, чтобы возможные провокаторы не могли координировать свои действия. Протестуют против фильма «Невинность мусульман» во Франции. Вот что сообщает парижский корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова.
«Не трогай моего пророка». Под таким лозунгом вот уже неделю французских мусульман призывают выйти на улицы в знак протеста против фильма «Невинность мусульман» и против сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Эта фраза обыгрывает знаменитый лозунг французской организации «Сосрасизм» 1985 года «Не трогай моего приятеля». При этом «Сосрасизм» уже заявила, что подаст в суд за искажение ее исторической лозунга. Призывы публикуются в социальных сетях и с помощью СМС-рассылки. В эти выходные были поданы две заявки на проведение акции протеста в столице Франции, однако парижская префектура запретила проведение демонстрации, мотивируя это угрозой общественному порядку. При этом были усилены меры безопасности в Париже и в ряде крупных городов Франции. В столице Франции в эти выходные дополнительно на улицы вышли около 800 полицейских. Напомню, что неделю назад около 200 радикально настроенных мусульман собрались около посольства США в Париже на неразрешенную демонстрацию против фильма «Невинность мусульман». Некоторые даже стали молиться на тротуаре на Елисейских полях. Во время столкновений между полицейскими и протестующими были ранены несколько полицейских. В минувшую среду ситуация стала еще более напряженной после того, как сатирический еженедельник «Шарли Эбдо» опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. На первой полосе газеты под заголовком «Неприкасаемые 2» пророк Мухаммед сидит в инвалидном кресле, которое катит ортодоксальный иудей. Вышедшем в 2011 году во Франции фильме «Неприкасаемые» главный герой – парализованный французский аристократ, а его помощник – чернокожий молодой парень. Но больше всего мусульманам не понравилась карикатура внутри еженедельника. Обнаженный пророк Мухаммед лежит в позе Бриджит Бардо в фильме «Презрение» Жан-Люка Годара и произносит знаменитую фразу Бардо, обращаясь к Годару: «Тебе нравится моя задница?» Карикатуры уже вызвали ярость некоторых проживающих во Франции радикальных мусульман. В четверг на юге страны был арестован молодой человек после того, как он написал на своей странице в социальной сети Facebook, что намерен поехать в Париж в редакцию «Шарли Эбдо», где он перережет горло любому, кто попадется ему на пути в здании редакции. А в субботу на западе Франции в городе Ла-Рошель арестовали мужчину, который призывал на одном из экстремистских сайтов обезглавить, зарезать и отравить директора сатирического еженедельника. Надо сказать, что «Шарли Эбдо» уже не первый раз вызывает гнев радикально настроенных мусульман. В прошлом году после публикации номера под ироническим заголовком «Шариат Эбдо», посвященного приходу к власти исламистов в Тунисе, редакцию еженедельника подожгли. Журнал вынужден был переехать в новое здание. Добавлю, что после публикации в минувшую среду здание редакции «Шарли Эбдо» находится под наблюдением полиции.
Парижский корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова. А продолжит тему Владимир Морозов из Нью-Йорка.
Суд в Калифорнии отклонил требование удалить из интернета антиисламский фильм, который вызвал яростные протесты во многих мусульманских странах, в результате чего погибли не менее 30 человек. В суд обратилась актриса Синди Ли Гарсия, которая утверждает, что во время съемок фильма «Невинность мусульман» она не знала о его антиисламском содержании, и теперь неизвестные грозят ее убить. Суд заявил, что даже если фильм вызвал протесты, привел к насилию, то производство такого фильма не может считаться преступлением, так как американская конституция защищает свободу слова. Такую позицию резко осуждают мусульмане. А насколько привержены свободе слова сами американцы? Проведенный в свое время опрос показал, что 43% жителей страны выступают за запрет публичных высказываний, которые могут быть оскорбительными для каких-либо религиозных групп. Но наблюдатели напоминают, что любое решение властей защитить сегодня какую-либо религиозную группу может завтра вызвать попытку ограничить свободу этой группы. Ведь то, что считается священным сторонниками одной веры, для приверженцев другой может оказаться или показаться святотатством. Поэтому предоставление правительству права решать, кто прав в таких тонких материях, это прямая угроза свободному обществу. А вот мнение бывшего сотрудника Белого дома Эндрю Маклоглина. Дело в том, что если вы проявите слабость, защищая свободу слова, то это ободрит тех, кто добивается ограничения свободы. И для достижения своих целей они станут все чаще угрожать массовыми беспорядками. Обратившаяся в суд актриса заявила, что продюсер фильма, 55-летний житель Калифорнии Бассела Накула, псевдоним Сэм Баджел. 2 года назад он признал себя виновным в банковских аферах, выпущен из тюрьмы на условии, что не будет выходить в интернет и брать псевдонимы без разрешения представителя. Представителя исправительного учреждения. За нарушение правил условно-досрочного освобождения киношник может снова оказаться за решеткой. Сам он утверждает, что не причастен к фильму, и его перепутали с кем-то другим. Между тем, агентство новостей Associated Press сообщило, что посольство США в Пакистане уже затратило $70 000 на показ по 7 телеканалам страны клипа, в котором президент Обама и госсекретарь Клинтон осуждают антиисламский фильм и заявляют, что Америка с уважением относится ко всем религиям.
Сообщение Владимира Морозова из Нью-Йорка. Тему продолжит вопрос недели. Где проходит грань между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения? Спрашивал прохожих на улицах Обнинска корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
Ну, насчет вообще того, что оскорбление и прочее, если мы живем в свободной стране, да, то должны учитываться все мнения.
Граница между оскорблением чувств и творческой свободой должна быть человеку культурному внутри свойственно, он должен почувствовать, это можно, а это нельзя. Человек должен быть воспитан и понимать, где эта граница пролегает. Нельзя оскорблять. Например, по поводу этих девиц, они безобразницы, они хулиганки.
Пусть орают. Натворили в церкви? Кого они оскорбили? Православных. Вот так бы они сделали где-нибудь в Чечне, их бы там на месте порезали. Также американцы, зачем они этот фильм показали? У меня такое мнение. Не трогай другие чувства людей, к тебе претензий не будет.
Исламский мир очень обостренно реагирует на все, что связано с пророком Мухаммедом. И поскольку западный мир неоднократно об этом спотыкался, то тут, конечно, надо этот негативный опыт учитывать. Но бег по граблям, я так понимаю, это не только российская народная забава, но и эта забава уже принята во всем мире. Предвидеть то, что получится именно так, и вплоть до человеческих жертв, было можно.
Надо знать немножко Библии, чтобы это ответить. Так что Бог ее знает, где там, что и как. Все разделили, и каждый по-своему.
Любая религия, прежде всего, несет добро всем людям. И адекватность реакции должна быть соответственно. Мне кажется, ответственность лежит на мусульманах, а не на авторе. Потому что физическое насилие – это уже плохо.
Но это должны, наверное, решить священнослужители, вот они должны дать оценку. Я определить, где границы, я не могу. Это уровень моей некомпетентности.
Люди, которые придерживаются разных мировоззрений, разных вер, они никогда не определят эту границу. Одни будут всегда обижаться, другие обижать. И давно пора прийти к такому мнению, что поскольку мы никогда друг друга не поймем, давайте все друг к другу терпимо относиться. Но толерантность, как мне кажется, это очень зрелое чувство. Это чувство очень зрелого человечества. Очень сложно быть толерантным. Гораздо проще пойти убить, пойти набить морду. Все конфликты, которые происходят, они свидетельствуют лишь о том, что люди – дети. Они незрелые, они безответственные. Их очень легко обидеть. Это абсолютные дети. Надо идти к взрослению.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. Алексей Собачкин для радио «Свобода», Обнинск.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы с вами разговаривали неделю назад, когда в разгаре был «Марш миллионов». Очень интересно, как показывали его федеральные каналы. Вот некоторые телезрители заметили с удивлением, что стало чуть больше в эфире Алексея Навального, имя которого, как говорят, возглавляло так называемые «стоп-листы». Вы тоже это заметили?
Да, это правда. Я тоже это заметила. Более того, об этой тенденции мы говорим уже довольно давно. Так примерно, по моим скромным подсчетам, где-то середины весны, когда стало ощущение, что власть постепенно приходит от обморока и как-то пытается преодолеть эту травму болотную. Так вот, сейчас все каналы, ну почти все, давали это первой новостью. Московский канал «Москва-24» давал митинг вообще в прямом эфире, ну я уже не говорю о дожде. И действительно, информации было очень много, но ведь информация рознь. Тут очень важна упаковка. Так вот, на канале «Россия» упаковка выглядит совершенно неожиданно. Мы говорили о том, что свершилась такая рокировка внутри тандема Киселев-Ревенко. Киселев, который был заместителем гендиректора, он теперь стал ведущим программы «Вести недели», а Ревенко, который прежде занимал это место, теперь ушел в высокие начальники. Так вот, Киселев, он, видимо, будет и осуществлять главную идеологическую линию, будет проводить жизнь, потому что он настроен очень резко критически по отношению к болотным. И вы знаете, что, конечно, удивило и меня, и многих зрителей, и мне многие звонили. То есть речи, так говорились, ритуальные, но кроме того, что все это через губу, это как-то очень брезгливо. О том, что, мол, чего вообще говорит о тех, кто пришел на площадь, если в основном это националисты, анархисты, геи, лесбиянки, и вообще это Клен, и Прас, и Отморозки, и говорить об этом нечего. Но поразило то, как он вообще изображал из себя такую звезду эпохи губернского модерна. Он как-то заламывал руки, как-то поджимал губки, вращал глазками. И это было, конечно, невероятно смешно, потому что, ну, обычно как сидит ведущий за столом, он не сидел, он стоял и даже ходил немножко. Это, видимо, такой новый тренд, что Киселев будет вот своими слабыми актерскими талантами восполнять то, что нельзя вербально как-то озвучить. Что меня еще поразило, вот если говорить об этом митинге, вот прежде, то есть мы давно говорили о том, что митинги дают и по-разному, и, в общем, довольно много уже дают, и довольно, в общем, адекватно. Ну, кроме того, что главным камнем преткновения, как всегда, становится арифметика. Одни очень сильно занижают, то есть государственный канал занижает эту цифру, а оппозиционеры пытаются ее повысить или, может быть, сообщить реальную цифру. Тут как-то очень трудно быть арбитром в этой дискуссии. Так вот, обычно, даже когда показывали митинги, вот Путин как бы, ну вообще, это вот он должен быть вне подозрения, его выводили из любого контекста, лозунги с Путиным почти не показывали, ну разве что он случайно как-то мелькнет в кадре. Здесь же я заметила, что даже в анонсах Яшин кричал «Россия без Путина», и это все очень охотно демонстрировали даже в анонсах, даже в заставках будущих программ. И мне кажется, это такой звонок в первую очередь для оппозиции, которая, как я понимаю, глядя на экран, она не очень чувствует изменившийся контекст. Власть перестала бояться, и поэтому та часть оппозиции, которая мелькает на экране, а на экране, вот мелькает постоянно, вот Гудков мелькал бесконечно, Удальцов, возобновился газет 3 с Ксенией Собчак, там фактически вся публика состояла из оппозиционно настроенных граждан. Так вот, у меня ощущение, что люди не понимают это нового контекста, что им можно проставить только какой-то высокий профессионализм и очень четкую какую-то программу действий и продуманность мысли и слова. Вот так бы я сказала.
Слава, начался новый сезон популярного шоу «Вечерний Ургант». Я вот вижу, что в блогах обсуждают передачу с Анатолием Чубайсом и другие сюжеты. Я знаю, что вы к этому шоу относитесь с вниманием, с симпатией. Не разочаровывает оно вас сейчас?
Я, прежде всего, отношусь с симпатией к Ивану Урганту, которого я считаю, ну, если не самым талантливым человеком в сегодняшнем телевидении, то одним из самых талантливых. Нет, оно меня не разочаровывает, главным образом потому, что мы все время говорим о политике, об общественном благе, социальном и прочее. Но телевидение – это уже худо-бедно еще и какое-то искусство. И орган единственный, кто как-то понимает и пытается развивать какой-то свой язык. Если говорить о политической остроте, то она там тоже присутствует. Там, например, в первом выпуске он летал в этом в белом халате, но без клюва, правда. Вот Дельгатлания сидел рядом с Путиным, поблагодарил Путина за полет, приземлился у Останкина. Орган-то очень трудно пересказывать, потому что здесь даже не качество острот, а его какое-то совершенно такое животное чувство иронии и юмора, это невозможно пересказать. Это вот как в случае с Киселевым. Невозможно рассказать по радио, как он закатывает глазки, поджимает губки. Так и с Ургантом. Что касается эфира, это был последний эфир. Он идет с понедельника, обычно эта программа 22:30, с понедельника по четверг. Эфир с Чубайсом. Мне это тоже показалось любопытным. Самое любопытное то, что он уже умеет разговаривать с людьми. Вот то, как очень смущался и был зажат Чубайс, который вообще редко появляется на телевидении. И то, как потом он, будучи человеком в высшей степени прагматичным, очень хотел повернуть эфир в нужное его родным нанотехнологиям русло. И то, как это все было, это, по-моему, очень интересно и заслуживает внимания. И, во всяком случае, что со мной редко бывает, у меня уже выработался рефлекс на эту программу, и я ее смотрю.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу вдова Джона Леннона Йоко Оно вручила премию мира группе «Pussy Riot». Церемония проходила в гостинице «Эйс» в центре Манхэттена в банкетном помещении под названием «Liberty Hall» – «Зал Свободы». При входе устроители раздавали диски с записью песни Леннона «Imagine», которая должна была служить символическим фоном происходящего на мероприятии. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Евгению Аронову.
Церемония проходила в гостинице «Эйс» в центре Манхэттена в банкетном помещении, носящем название «Liberty Hall» – «Зал свободы». Премия мира имени Джона Леннона и Йоко Оно, учрежденная вдовой убитого Битла в 2002 году за выдающийся вклад в дело примирения в зонах конфликта, принял от имени «Pussy Riot» муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов, приехавший в США с их 4-летней дочерью Герой. Начиная с 60-х годов прошлого века, мир стремительно сужается, в немалой степени благодаря рок-музыкантам и правозащитникам, способствующим образованию новой всемирной общности людей, которым есть дело друг до друга, сказал Верзилов. В четверг он встретился в Вашингтоне с лауреатом Нобелевской премии Аун Сан Су Джи, которая симпатией высказалась об участницах Pussy Riot и выразила им свою поддержку. За заботу о Екатерине, Марии и Надежде Верзилов особо поблагодарил организацию Amnesty International, которая представляла на церемонии ее директора Сьюзен Носл. Как только насмешка над правосудием свершилась и девушек упрятали в тюрьму, мы мобилизовали на их защиту мировое общественное мнение. Это было тем более легко, что дело Pussy Riot лишь один, хотя и очень яркий, из множества случаев удушения гражданского общества, которое мы наблюдаем в России уже свыше 10 лет. Среди знаменитостей, которые откликнулись на наш призыв и включились в борьбу за освобождение Алехина и Самусевича и Толоконниковой, была Йоко Оно, которая много лет, сначала с Джоном Ленноном, а затем и сама, отстаивает права невинно преследуемых, в том числе поборников свободы слова. Мы надеемся, что российское правительство прислушается к нашим воззваниям и отпустит девушек. Вручая награду Петру Верзилову, которой, кстати, прилагается денежная премия в 50 тысяч долларов, которые пойдут на оплату адвокатов Pussy Riot, Йоко Оно сказала. Я учредила эту премию в память о моем муже Джоне Ленноне, который был страстным борцом за мир и столь же страстным приверженцем права художника на свободу самовыражения. Сначала это были протесты против войны во Вьетнаме, затем акции в поддержку равноправия женщин и против их угнетения патриархальным обществом. Мужество активистов делает мир лучше и добрее. Pussy Riot – первые лауреаты нашей премии из России, но, я уверена, не последние, ибо своим примером они наверняка вдохновили на политическую активность многих соотечественников. Спасибо, Мария, Надя и Катерина. В одной из своих статей о Pussy Riot «Нью-Йорк Таймс» привела слова 12-летней американки, что носить балаклавы сейчас снова очень модно, поскольку это делают гонимые панкерши из России. Совершенно очевидно, что интерес к этой истории во всем мире не выдыхается. В чем причина этого? И чем история Pussy Riot отличается от других громких политических дел в путинской России? Спросил я аналитика Института American Enterprise Даниэля Вайдича.
The damage that Putin
Дело Пуссерайт сравнивают с делом Ходорковского или делом Магнитского по ЮКОСу. Вред, причиненный репутации России на Западе, был, на мой взгляд, сравнительно небольшой, куда меньше, чем негативный общественный резонанс, который благодаря звездам поп-культуры приобрело уголовное преследование панк-группы. Но в том, что касается Магнитского, то ущерб политическому престижу России после принятия окончательного закона, думаю, будет очень значительным, поскольку по нему могут наказываться любые российские чиновники, повинные в нарушениях прав человека. К тому же, если тогда, когда осуждали Ходорковского, Запад мог утешать себя тем, что это единичный случай, то на момент появления Pussy Riot эта иллюзия полностью рассеялась. Этим тоже объясняется необыкновенный шум вокруг этого панк-молебна. И я совсем не исключаю, что официальные лица, следователи, прокуроры, судьи, причастные к противоправным действиям в отношении Pussy Riot, могут потенциально, по заключению Конгресса, оказаться в списке Магнитского. А могут ли в этот список попасть также российские журналисты, участвующие в травле осужденных? Это был один из многих правовых вопросов, которые обсуждались в пятницу днем в переполненной аудитории юридического факультета Нью-Йоркского университета. Церковь и государство, правовое равенство полов, свобода слова в интернете. В дискуссиях принял участие один из адвокатов Pussy Riot, Марк Фейгин, которого я попросил поделиться впечатлениями от бесед с американскими коллегами.
Некоторые очень сильно понимают, как это работает, а некоторые очень наивны. Они исходят из действия нормы, которая не допускает ее невероятного самотрактования. Они считают, ну как же, это же написано, а как объяснить то, что вот у меня 271 статья, пункт 4, судья не вправе, вообще у меня нет такого права отказать в ходатайстве о вызове специалиста и свидетеля, который находится в зале судебного заседания, ну точнее за пределами, потому что в зале он не может сидеть, внутри суда, его обязаны допросить. Она выгнала моих свидетелей, ни одного не допросив, она не соблюла норму закона. Как объяснить это американскому юристу? У меня не укладывается в голову, говорит, ну там же написано так, в России не имеет никакого смысла то, что написано.
Сказал адвокат Марк Фейгин, участвующий в юридическом семинаре, посвященном делу Pussy Riot. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк. К политическим событиям мы вернемся во второй части программы «Итоги недели», а сейчас слово Раи Вайли из Нью-Йорка, музыкальные новости и песни недели.
Кто из современных исполнительниц может выделывать акробатические трюки во время исполнения своих песен? Правильно, только дерзкая Алиция Мур, больше известная по своему сценическому имени Пинк. Обладательница 3 премий Грэмми, 5 MTV Video Music и 2 Brit Awards, 33-летняя певица, автор песен и актриса, продала в общей сложности более 40 миллионов альбомов и 70 синглов, что сделало ее одной из самых продаваемых исполнительниц всех времен. И вот на этой неделе, наконец, вышел ее новый долгожданный альбом «The Truth About Love», первый студийник после рождения ребенка и 4-летнего перерыва в карьере. Новый 6-й по счету альбом, выдержанный в лучших традициях любимых жанров пинк, рока, диска и хип-хопа, является достойным продолжением ее дискографии после выпуска суперуспешной пластинки «Fun House», вышедшей в 2008 году. 2 года назад, после успешного гастрольного тура в поддержку диска «Fun House», Пинк ушла в декретный отпуск, и миллионы поклонников с нетерпением ждали ее возвращения на сцену. И вот теперь она вернулась, и это возвращение вполне можно назвать триумфальным. Пинк по-прежнему полна сил, задорна и талантлива. Доказательством это стала пластинка «The Truth About Love», которая создавалась той же командой, что помогала Пинк выпускать ее прошлые альбомы. Первый сингл с альбома «Blow Me One Last Kiss» сейчас уже возглавляет чарт «Adult Pop Songs». Однако, помимо любимых поклонниками классических приемов Pink, альбом «The Truth About Love» содержит и пару-тройку сюрпризов – дуэтов с другими артистами. «Первые 14 лет никто не хотел иметь со мной дело», — говорит сама Пинк. «Но теперь, видимо, все решили, что после родов я смягчилась и больше не кусаюсь». Так что в новом альбоме будет несколько дуэтов. Ими стали песни «True Love» с Лили Аллен, «Just Give Me a Reason» с фронтменом суперпопулярной сегодня группы «Fun» Нейтом Рюсом и «Here Comes the Weekend» с Эминемом. Пинк рассказывает, что совместная с Эминемом песня получилась в стиле альтернативного клубного фейерверка, и что договориться со знаменитым белым рэпером ей было очень легко. «Я сказала ему, а давай вместе запишем песню, будет круто», — говорит певица в интервью австралийскому изданию «Here I Sun». Он ответил, конечно, давай, пожали друг другу руки и пошли в студию. Не было ни переговоров, ни волокиты с бумажками, мы просто сделали и все, готово, принимайте. Остается только добавить, что по прогнозам экспертов музыкальной индустрии, новый проект Pink The Truth About Love на следующей неделе, скорее всего, возглавит альбомный чарт Billboard 200. 18 сентября на лейбле Warp Records вышел новый альбом от американских арт-рокеров из Бруклина Grizzly Bear, получивший название Shields. Замечательный образец инди-направления, который стоит в стороне от коммерческой мейнстримовой музыки. На этот раз новый проект Grizzly Bear представляет собой повесть, единую монолитную повесть продолжительностью в 48 минут. И вот одну главу из этой повести мы сегодня и послушаем. Песня называется «Yet Again».
Grizzly Bear на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с главным редактором русского журнала Александром Морозовым о последних политических событиях в России, а коллекционер живописи и икон Виктор Бондаренко расскажет о нашумевшей выставке «Духовная брань». Оставайтесь на нашей волне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.